Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1271-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем 12 главу Откровения Иоанна Богослова. В прошлый раз мы с вами остановились на 10 стихе. Давайте с вами его прочитаем, но не один, а сразу после него прочитаем и 11 и 12 тоже. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И я хочу обратить внимание, что именно здесь мы подходим как раз к третьему провозглашению горя. И вот это и правда горе. Апостол Иоанн говорит здесь: «И я слышал». И этот факт напоминает нам, что Иоанн остается свидетелем всех этих событий. В прошлый раз мы уже говорили, что сатана был сброшен с небес. И это произвело огромную радость в небесах среди искупленных. Здесь мы видим огромное множество ветхозаветных святых, а также и святых времен Великой Скорби, а возможно и тех, и других. Это те, кто были замучены. Те, кто приняли мученическую смерть. И они упоминают своих братьев на земле. Обратите внимание на эту их фразу: «Низвержен клеветник братьев наших». Я полагаю, что свержение сатаны с небес – это первое великое проявление Божьей силы после смерти и воскресения Иисуса Христа. Именно этим открывается цепочка событий, которая приведет к тому, что Господь Иисус возьмет бразды правления в свои руки. Но ведь уже и своей смертью на кресте Иисус тоже проложил путь для того, чтобы сатана был свержен с небес. Он уже тогда этот процесс начал. Послушайте, как говорится об этом в послании к Колоссянам, 2 глава, 14 и 15 стихи. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Вот именно это он и сделал. Он дал людям возможность спастись через его смерть. И человеку не надо больше зарабатывать спасение самому, своей силой. Тем более, что человек и не способен это сделать. И дальше у апостола Павла в 15 стихе 2 главы послания к Колоссянам читаем: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Я лично считаю, что начало этому было положено, когда Христос вознесся на небеса. Он уже тогда начал освобождение пленных, чтобы привести их в Божие присутствие. Это и есть ветхозаветные святые. И я полагаю, что вот именно эти люди сейчас в Откровении 12 глава провозглашают, что пришло спасение. Таким образом провозглашается приход четырех великих небесных свобод, купленных кровью Иисуса Христа. Они перечислены для нас в 10 стихе 12 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Я еще раз перечитаю этот стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Вот вам эти четыре свободы. Они как раз и придут тогда, когда придет Христос. Давайте именно о них сейчас и поговорим. Это прежде всего спасение, или точнее окончательное совершение нашего спасения. Потому что сейчас, пока мы еще не в присутствии Христа, наше спасение полностью не совершилось. На это указывает апостол Иоанн в своем первом послании. Это 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Итак, мы теперь Божьи дети, но пока еще не открылось все в своем полном, окончательном виде. И откроется оно, когда Христос придет на землю. Да, я думаю, что речь здесь идет именно о Его видимом, зримом возвращении на землю. Вот это, собственно, и есть первая из четырех свобод, о которых мы читаем в Откровении Иоанна Богослова. «Ныне настало спасение». Дальше мы читаем «и сила». Понимаете, народы на земле не смогли распорядиться силой. То есть Бог дал человеку определенную силу, а они ее превратили в силу оружия. То, что сделали с силой или с возможностями, которые даны Богом на земле, это настоящая трагедия. И это относится сегодня ко всем крупным и сильным могущественным государствам. Некоторые из них научились устраивать войны. Но война, как лесной пожар, она распространяется повсюду, разрушая города и страны, убивая людей. Так вот, государства разрушают этот мир, используя как раз силу и власть. И как же будет замечательно, когда Бог сам возьмет власть в свои руки. Дальше третья великая свобода. Будет установлено на этой земле царство Бога нашего. И только тогда будет и мир, и праведность, и подлинная свобода на земле. Мы же на самом деле даже и не знаем сегодня, что такое настоящая свобода. Даже при том, что о свободе постоянно говорим. Но будет по-настоящему замечательно, когда на земле придет Его царство. Ну и, кстати, сами вот эти слова «ныне стало царство Бога нашего». Они указывают на то, что сейчас, в наше время, в то время, когда мы с вами живем, Его царство еще не пришло. Соответственно, не пришло оно и при первом пришествии Иисуса Христа, хотя ученики очень надеялись, что оно придет именно тогда. Но дальше здесь еще кое-что интересное. И это четвертая свобода. Это власть Христа Его. Да, Христос пока еще не взял власть в этом мире. Он пока еще не строит, не созидает свое царство в этом мире. Когда начнет, это будет совершенно иначе. И все эти суды, о которых мы с вами читаем, это подготовка к Его возвращению на землю. В конце концов, в Божьих судах всегда есть нота Божьей милости. Он дает человеку предупреждение, предоставляет возможность обратиться к Нему. И, кстати, многие ведь так и сделают, и мы это с вами еще увидим. И дальше в 10 стихе мы читаем, что «низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом день и ночь». Вот это и есть часть стратегии сатаны сегодня на земле, в наше настоящее время. Сегодня сатана пытается воспрепятствовать достижению цели Иисуса Христа для церкви, а также он будет пытаться воспрепятствовать достижению Божьих целей и для святых великой скорби. И вот таким образом становится необходимым сегодняшнее служение Христа как нашего заступника, нашего защитника. И дальше мы видим, что победа для обвиняемых святых приходит в трех сферах. Давайте перечитаем 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей, или жизни своей, даже до смерти». Итак, вот эти три сферы. Во-первых, они победили кровью Агнца. Да, друзья, есть великая сила в крови Иисуса Христа – в крови Агнца. Не забывайте об этом. И ни в коем случае не преуменьшайте значение этого факта. В Библии неоднократно говорится о крови Агнца. И написано это настолько ясно, конкретно, даже графически, что можно сделать вывод – кровь Агнца будет в небесах. Ее можно будет увидеть. И это не какое-то грубое и вульгарное упрощение. Скорее, вульгарен наш грех, из-за которого возникла необходимость, чтобы он пролил свою кровь. И да, победа будет у нас с вами только потому, что он пролил за нас с вами свою кровь. Без этого мы никогда и никак не могли бы иметь то, что иногда называют победоносной христианской жизнью. Вообще, это отдельная история. Честно говоря, я не понимаю этих людей, которые на каждом шагу трубят, что у них победоносная христианская жизнь. Они уже достигли, они такие молодцы. Эти люди кажутся мне какими-то малокровными. Они пытаются добиться христианской жизни самостоятельно, а потом очень хвастаются своими, в кавычках, достижениями. Что им нужно на самом деле, так это переливание крови. Потому что, вообще-то говоря, победоносной христианской жизнью живет именно Он, Христос. И вот только по этой причине, когда Иисус Христос живет в нас, вот только тогда жизнь эта становится для нас доступной. Только кровью Агнца. И никак иначе. Дальше вторая сфера, второй источник победы – это свидетельство слова. И готовность свидетельствовать показывает, что перед нами подлинные мученики. Те, кто принадлежат Христу, не могут отречься от Него. Он ведь предельно четко это сказал. Давайте прочитаем об этом в Евангелии от Матфея, 10 глава, 33 стих. «А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Это очень суровые слова, но они действительно описывают реальность. Я хочу обратить ваше внимание также на фразу «слово свидетельства». Знаете, есть в устном христианском свидетельствовании нечто такое, что укрепляет. Только не поймите меня, пожалуйста, превратно. Многие из вас знают, что я скептически отношусь к современной церковной практике личных свидетельств на богослужениях или на других христианских встречах. Мне кажется, многие из этих свидетельств весьма поверхностны. И некоторые такие свидетельства произносят люди, которым вовсе не следует свидетельствовать. И вот когда близкий родственник такого человека слышит его, в кавычках, «свидетельство», вполне естественной и понятной реакцией становится скепсис, а то и цинизм. И примеров тому, к сожалению, немало. Знаете, где надо свидетельствовать? Не на церковных конференциях или церковных выездах, когда рядом братья и сестры, готовые в любую минуту ответить «аминь» на все, что вы им скажете. Нет, друзья, свидетельствовать надо в мире, когда вы будете лицом к лицу с этой безбожной, богохульствующей толпой, чтобы они знали, что вы принадлежите Христу, и вы во Христе. И вот именно в этом свидетельствовании есть нечто такое, что укрепляет. Есть у меня один хороший знакомый. Он бизнесмен, мощный такой, конкретный такой дядька. Он руководит большой строительной компанией. И, как он мне рассказывал, ругаются там в этом бизнесе буквально на всех уровнях. Но вот когда этот человек слышит мат, он говорит: «Знаете, а я вам хочу рассказать о Христе». И ведь не случайно Господь Иисус говорит, что если вы отречетесь от Него перед людьми, и Он отречется от нас или от вас перед Отцом Своим Небесным. И свидетели, о которых говорится здесь, это ведь, как мы уже отметили, и есть подлинные мученики. Помните, мы с вами говорили, что по-гречески свидетель называется «мартус». И именно от этого слова произошло другое. Это слово «мартурия» – мученичество. То есть свидетель буквально как раз и означает тот, кто готов на мученическую смерть. Тот, кто будет свидетельствовать не там, где ему похлопают, Не там, где его поблагодарят, не там, где его поддержат, а там, где за это, может быть, придется отдать свою жизнь. И дальше мы читаем продолжение этой мысли. Они не возлюбили души своей даже до смерти. Душа в данном случае – это синоним слова «жизнь». И вот это действительно высочайшая точка. Когда мы с вами приходим к тому, что Господь Иисус – это главная любовь нашей жизни или наибольшая любовь нашей жизни, тогда любовь к самим себе мы можем поставить на второе, третье, четвертое или любое другое место. Да, конечно, нам надо иметь уважение к самим себе, то есть самоуважение. Должно быть, в конце концов, собственное достоинство. Однако на первое место надо ставить все-таки именно Его, Иисуса Христа. И если мы ставим Его на первое место, то не будет у нас никаких проблем, чтобы жить для Него уже здесь, на земле. Проблема даже не в том, что многие христиане сегодня придумывают и устанавливают некие наборы правил. Ну да, эти правила, конечно, никуда не годятся. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что стоит за этими правилами. И в данном контексте единственное, что имеет смысл, это кровь Агнца, это слово свидетельства и любовь к нему, которая и есть превыше всего. Вот именно на этой основе, на основе любви ко Христу и в принципе строится христианское служение. Помните, он спросил Симона Петра: «Любишь ли ты меня?» И ведь да, Симону не просто было это сказать, не просто было озвучить это, но ведь он исповедал Христа и устами, и сердцем. Он признался Христу в любви. И вот уже тогда, в ответ на это признание, Христос сказал, что будет через него действовать. «Паси овец моих» или «паси агнцев моих». И так оно и будет. Ведь именно Петр скажет первую проповедь в христианской церкви в день Пятидесятницы. И спасение тогда примут больше людей, чем когда бы то ни было в мировой истории.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь о реакции на низвержение сатаны. Собственно, реакции здесь две. Во-первых, радость в небесах по поводу того, что этот мерзкий, гадкий, смертоносный змей изгнан, наконец, навсегда. Ну а во-вторых, горе на земле. И, собственно, именно это и есть третье горе, частью которого будут и семь чаш гнева. И единственное утешение для земли того времени заключается в том, что сатане осталось очень недолго действовать на этой земле. Всего 42 месяца. Но именно в это время великая скорбь достигает наибольшей интенсивности. И дальше мы видим, что происходит, когда сатана низвержен на землю. Прежде всего, он преследует женщину. И об этом мы читаем в 13 и 14 стихах. На самом деле даже до 16 стиха. Но мы сейчас прочитаем только 13 и 14. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась... или можно переводить также «была питаема» в продолжении времени, времен и полвремени. Вот это и есть последняя волна антисемитизма, которая прокатится по всему миру. И это на самом деле худшее, самое страшное из всех волн, потому что сатана низвержен на землю. И он знает, что его время подходит к концу. И он ненавидит этот народ, потому что именно из этого народа пришел Христос по плоти. И, кстати, именно поэтому я не радуюсь, просто не могу радоваться теперешнему возвращению Израиля в землю обетованную. Некоторым кажется, что это возвращение есть подготовка к тысячелетнему царству. Ничего подобного. Скорее, это подготовка к великой скорби, если это вообще то возвращение, о котором говорит Божие Слово. И дальше мы читаем, что ей, этой женщине, даны крылья орла, чтобы она могла улететь в пустыню. Некоторые усматривают в этом указание на самолеты, которые доставят евреев к месту их убежища, конкретно к древнему городу Петра. Ну, во-первых, я не понимаю, как там вообще могут приземлиться самолеты, тем более множество самолетов. Но это проблема тех, кто предлагает такое толкование. Однако обратите, пожалуйста, внимание на сам этот образ. Крылья большого орла. Образ этот появился не просто здесь, и относится он не только к периоду Великой Скорби. Образ этот напоминает нам о Божьей благодати, которая проявлялась и раньше, когда Бог вывел Израиль из Египта. Помните, что сказал им Бог, и это записано в книге Исход, 19 глава, 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, и можно переводить также, вынес вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». И вот благодаря использованию этого образа становится очевидно, что вышли они из Египта не собственными усилиями и не благодаря собственным способностям. Они вышли, потому что вывел их сам Бог. Крылья орла стали для них символом. То же происходит и здесь, во времена Великой Скорби. Израиль не может избавить себя сам. Однако Бог его спасет, выведет его оттуда, буквально по воздуху, на крыльях орлиных вынесет. И дальше мы читаем: «в пустыню, в свое место». Что это за место, не знаю. Да, многие говорят, что это древний город Петра, но я еще раз повторю, не знаю и утверждать не берусь. Я даже не понимаю, как кто-то в принципе об этом знает. Кстати, есть ведь и другие предположения по поводу этого места. Например, есть предположение, что это пустыня народов мира, и, соответственно, еврейский народ будет снова рассеян по всему миру. Я считаю, что будет еще одна пустыня, возможно, подобная той, в которой израильтяне странствовали после выхода из Египта. Но теперь это будет продолжаться 42 месяца, как раз тот промежуток времени, который здесь и указан. Кстати, надо также помнить, что Иисус говорит о том, что люди будут бежать в горы. Поэтому я не буду догматически утверждать, что это вот именно та самая пустыня. Скажу также, что важно здесь все-таки не место, а то, что Бог защитит их своей благодатью. И мы читаем, что там, в пустыне, она, эта женщина, будет питаться, или точнее, будет питаема. И это напоминает нам, как сам Господь питал свой народ в пустыне. И Он снова будет это делать. Возможно, именно таким же способом, каким делал это раньше. Хотя, опять-таки, утверждать я не возьмусь. Ну а теперь читаем 15 и 16 стихи 12 главы Откровения Иоанна Богослова. «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Поскольку пустыня буквально – это вода и это река, также может быть буквальной. Бог избавил Израиль от водной стихии, как в начале их странствия по пустыне – это Красное море, так и в конце этого странствия. Это река Иордан и переход через Иордан. Однако обратите, пожалуйста, внимание, что эта вода, эта река здесь пущена самим змеем, сатаной. И поэтому можно предположить, что перед нами образ. Это вражеские армии, которые ополчаются против израильтян. Этот образ мы встречали также в книге пророка Исаии, 8 глава, 7 и 8 стихи. Также и у пророка Иезекииля мы видим, как царь Севера идет на Израиль. Нет ни одного государства, которое бы способно было его остановить. Но Бог его остановит и погубит его силами природы, когда тот войдет в Палестину. Я прочитаю, что написано по этому поводу в книге пророка Иезекииля, 38 глава, 22 стих. и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу». Вот эти природные явления, которые вызваны действием самого Бога. И таким образом мы понимаем, о чем говорит Иоанн здесь, в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава. «Сатана будет пользоваться любыми средствами, любыми способами, чтобы погубить Израиль, но Бог будет воевать за свой народ». А теперь читаем 17-й, заключительный стих 12 главы Откровения Иоанна Богослова. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Прочие от семени ее – это остаток, те, кто являются Божьими свидетелями в этот период, 144 тысячи запечатленных. Очевидно, они несут свидетельство по всему миру. Про этих людей говорится, что они соблюдают заповеди Божии, и таким образом можно сделать вывод, что эти люди подчинены закону, данному через Моисея. Тем самым исключается предположение, что речь здесь идет о церкви. Это все-таки израильтяне, но те израильтяне, которые приняли Иисуса Христа. Мы с вами уже говорили, что любой антисемитизм вдохновлен сатаной. И кончится все тем, что сатана сделает последний рывок, последнюю попытку уничтожить этот народ. Начиная с кирпичного производства во времена египетских фараонов, через времена Амана, через времена жестокого указа Ирода об убиении вифлеемских младенцев, через времена Гитлера, через все эти беды проходит нить антисемитизма, которая уходит в будущее, в великую скорбь. Именно таким образом сатана ведет битву против Божьего народа, поскольку ополчается сатана против этого младенца, Господа Иисуса Христа. Ну а мы с вами переходим к 13 главе. И перед нами две последние личности из этой череды. Это два зверя. Зверь с моря и зверь с земли или с суши. В 12 главе мы видели женщину Израиля, большого красного дракона, сатану, младенца Христа, архангела Михаила, а также остаток, 144 тысячи запечатленных из Израиля. Ну а теперь осталось еще две личности. И даже если две предыдущие главы не привели вас в шок, вот эти две личности уж точно приведут. Да, друзья, мы с вами будем говорить об Антихристе. Но делать это мы будем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.